о предметах церкви, которые мы особо почитаем. Так, вопросы есть какие-то? Тем у нас. Что? Нет, все, да. Хорошо. Да. Ну, знаете, вот если говорить о них, то они изображают крест на Библии, допустим, там иногда изображение креста у них встречается в личных каких-то делах. Как один из баптистов говорил, значит, я бы тоже иконочки повесил, говорит, у себя, понимаете, вот так даже говорил. Но меня, говорит, бабушки мы наши осудят, понимаете, вот это не баптист. Но никогда они кресту не будут поклоняться так, как православные. Они не будут поклоняться его силе, они будут поклоняться... Ведь смотрите, для них, вот даже они пытаются и таинство когда-то, какой-то вид хотя бы создать, понимаете, вот. Как бы вот и причастие у них там, ну нельзя назвать его причастием, конечно, но они только в воспоминании. У них вот и разделение произошло, чего потом, вот Лютер, Кальвин, Свингли, значит, вот. Они говорят, что у них несколько вопросов было основных, которых они решили по-разному, да, и поэтому протестанты разделились на разные толки. И один из таких основных вопросов был, а правда ли, что хлеб и вино превращаются в тело и кровь Христа, понимаете? Только редкие, вот, ну, может быть, англиканцы, такие вот так называются, англиканские, вот, направление протестантизма, они как бы сохранили вот, понятие о том, что хлеб и вино превращаются в тело и кровь Христа. А остальные делают это как бы только в воспоминания. Вот. Хотя Священное Писание говорит обратное. Вот. Если почитать внимательно, значит, апостола Павла, ну хотя бы то же самое послание к Коринфянам, значит, вот первое или второе, не помню. Там вот так сказано, значит, о причастии, и там он говорит, тело и кровь Христа мы принимаем. Понятно, да? Вот. И поэтому, значит, вот, а здесь получается не так. И та же о кресте, а крест, но крест для них не святыня. Изображение может быть, но это только изображение, это только какое-то напоминание, это картинка, это не икона, это не святое, понятно? Что? Ну, говорят, ага. Они говорят, обычно, знаете, как вот такие вот, у них же как, ну, знаете, что там, не осуждать их не будем, они люди так искренне считающие, что они находятся в правильном пути, вот, а мы заблудшие, понимаете, тоже вот. И поэтому осуждать их, может быть, не будем, но, значит, орудия казни. Какие вот у них штампы существуют между собой распространяемые, на занятиях преподаваемые? Обычно они задают такой вопрос. Вот убили бы твоего сына из пистолета, стал бы ты пистолет носить или нет? Такие и броские такие фразы бросают. Вот. Но крест в этом случае совсем не пистолет, понимаете? Почему? Потому что почитание какое с самого начала креста. Апостол, значит, Павел пишет, «Хвалюсь едино крестом Господним». На нем же распялись страсти, правда же, да? Вот. Да, и омыт кровью. Потом, если к жертвеннику в Ветхом Завете могли прикасаться только люди особенные, то есть люди посвященные, на которых приносилась жертва ветхозаветная, то таким жертвенником новой, значит, завета христианства стал крест Господень. То есть это жертвенник. Это не орудие убийства, это жертвенник. Вот. Вот. Как вот, допустим, в Ветхом Завете было написано «проклят всяк, висящий на древе», да? Вот. Повешенный на древе. То есть всякий, кто распят, тем более. Значит, это была позорная казнь, позорное орудие казни. Когда Христос осветил ее кровью своей, вот, мы к крови Христа относимся к себе как к великой святыне, правда же, да? Вот. То есть все освещается вот этим. И крест освещается. И более того, значит, крест является... Знаете, вот это же не только предмет, хотя и сам предмет. Вот войдем, если в историю креста, а сам предмет по себе, вот тоже, когда его нашла равноапостольная Елена, да, вот, на Голгофе, три креста были найдены. Какой из них крест Христов? Только то, значит, был доказан, что вначале болящего исцелили прикосновением этого креста, потом умершего воскресили прикосновением креста. И только тогда определили, что это именно крест Христов. Потому что табличка с титулами дальше была найдена, а крест был найден здесь. Вот. И поэтому кресту с самого начала все поклоняются, и потом сила креста великая, потому что крест – это знамение любви. Это любовь. И всякий раз, когда христианин себя осеняет крестным знаменем, он как бы показывает, знаете, что вот ты же меня любишь, на крест за меня пошел, распялся за меня, Господи, вот помоги мне, вот выслушай мою молитву. То есть это знак креста. Аж очень просто принять Бога, что Он, значит, великий и могущественный, и наказатель, и все прочее. Но что Бог – любовь, и любовь снисходительная к человеку до такой степени, что сам стал человеком, от человека пострадал и был распят от человека. Такую любовь Божию очень трудно вместить. Вот. И вот это, знаете, вот, протестантизм, то он вышел весь из внешнего даже отношения. То есть вот, ну нет, в этой среде не было, понимаете, людей, которые бы готовы были. Хотя, конечно, лозунг был «все прощено», вот, «он заплатил за тебя», то есть ты спасен уже, радуйся этому. Но с другой стороны, любовь божественную они не вместили. Потому что все осталось так же по пунктам, все осталось так же. Священное Писание было познано не духом, а буквою. Появилась даже христианская наука, так называемая, когда буквально стали понимать там все, исследовать очень точно Священное Писание. Ну, это, конечно, тоже надо. Вот. Но лучше понимать Священное Писание духом, то есть в духе Евангелия жить. А не знать его по букве, как знали, допустим, там книжники ветхозаветные, которые Господь осуждал, и говорит, букве служите закона, а не забывайте, что в духе что есть, да? Вот. Поэтому, значит, вот отношение само педантичное, холодное, внутреннее, душевное, но духовным оно никогда не будет. Понимаете, духовным оно никогда не будет. Потому что, знаете, вот все поступки человека, вот, чем духовные поступки отличаются от душевных. Душевное – это хорошее воспитание, допустим, да? Это умение себя хорошо держать. Вот, совершать поступки, которые не осуждает общество, и которые кажутся хорошими, милостыми совершать, там еще что-то делать. Это хорошо, но вот что у меня внутри, ты уже тогда не трогай. Это самый главный лозунг протестантизма. Я делаю, но по какому побуждению делаю это я, это мое внутреннее личное дело, понимаете? И поэтому можно делать добрые дела, и внутри себя, вот, ну, для этих добрых дел совсем другое начало иметь. То есть или гордость, или желание показаться. Как вот Господь предупреждает это, Он говорит, не творите милостыню вашу пред человеки. Вот. И также говорит, что не кланяйтесь на распутье, чтобы вас видели люди. Понимаете, не делайте внешне вот, только. А за внутренним следите. И поэтому вот это воспитание, какое-то так нравственность какая-то внешняя, нравы, это не то, за что нас Господь будет судить, понимаете, а будет судить нас за внутреннее, за сердце. Как говорит, дай мне сердце твое, вот, и что там сердце у тебя, вот так вот. Вот. Не то, что ты внешне делал там. Как, помните, даже Евангелие нам показывает, как из храма, Господь против храма находится с учениками, выходят люди и бросают там в жертвенник. И все так бросают, и много бросают, и чтобы все их видели, бросают. И женщина выходит, и лепту последнюю вдовица туда положила. Лепта – самая мелкая монета, понимаете, которая у нее была, одно осталось у нее. Вот. И Господь указывает, говорит, что эта лепта перевесит все эти дары, потому что она от своего, от последнего отдала, понимаете, не от богатства, эти, говорит, от богатства своего дают, а она от последнего, от немощи своей, то есть все сердце ее здесь, понимаете, что для нее главное, что для ней вот, второстепенное. Вот, то есть нравственность и духовность, вот, они очень различны между собой. Так. Ну, тут мы уже говорили когда-то об этом. Знаете, церковь живет канонами, и поэтому иконы, кого бы нам хотелось бы, может, икону того или того написать, понимаете, вот как мне недавно женщина наша, которая иконы пишет, подошла на полном серьезе, говорит, я вот решила изобразить там оптинских, значит, и Трофимов, Ферапонта, иеромонаха Василия. Я говорю, ну стоп, а вообще на каком основании, правда же, да? То есть нет оснований, они не канонизированы церковью. И поэтому до канонизации одно обращение, хоть мы их святыми считаем, там, и, не знаю, там, Иоанна Грозного я святым-то не считаю, может, в отличие от других. Вот, даже и других, которые здесь перечисляли в записке, вот, и Распутина. Но такая какой-то такой, мы говорили, тогда это как бы вызов. Как моя бабушка говорила, сверх моды на вершок, понимаете, вот. То есть еще выше. Все вот такие модные, а еще моднее, понимаете, вот. То есть, как бы, так вот, еще, значит, больше что-то. И как бы себя поставить, здесь бы только вот в барении каком-то. Вот они не почитают, а я буду, понимаете, вот. Чтобы человек вот... Главная борьба христианина, она за смирение, понимаете, за смирение, в котором нет дерзости. Вот. Смирение – это черта такая, очень неуважаемая миром, понимаете, но она самая главная в христианстве – смирение. Об этом говорит Господь. Вот. Он говорит, что «научитесь от меня, как кроток есть, и смирен сердцем, и обращайте покой душам вашим». Вот. То есть, к смирению призывает сам Господь. Вот. Что такое смирение? Кто может кратко охарактеризовать, что такое смирение? Кто может сказать, что такое смирение? Это могут, конечно, делать люди, которые воскресную школу посещают, или там вот занятия Сергея слушали, значит, да? Вот. А кто? Ну, скажите, что такое смирение? Кратко охарактеризуйте. Вот в чем оно проявляется? Я недавно своего ребятишек вел, значит, урок о смирении и кротости. Ну, это, ну, было такое. Потом говорю, а есть ли среди вас кроткие, смиренные? Они говорят, конечно. Я говорю, кто? Они говорят, мы. Горе мне закон учителя, понимаете? Значит, вот кротость и смирение, что такое? Это, во-первых, значит, кротость и смирение – это безропотное состояние. То есть желание не роптать на Бога, на людей не роптать, никого не раздражать и не раздражаться стараться. Вот. Не дерзить ни в коем случае, потому что дерзость, она убивает все. Вот. А получается, что, вот, значит, когда человек пытается противопоставить себя мнению церкви, и почитать кого-то, кого церковь еще не канонизировала, ну много чего есть. Понимаете, вот, значит, изображение рескомонаха Моисея, Самсона, значит, там вот, значит, они мироточат, Николая Гурьянова там изображение мироточат. Но пока церковь не канонизировала этих людей, мы не можем почитать их как святых. Не можем. Даже в свое время батюшка мне сказал, значит, вот у меня иконочка есть, допустим, иеромонаха Серафима Роуза, да, вот, преподобный Серафим Платинский, в Америке она, значит, он канонизирован. Но батюшка мне сказал, что ты, ну, она у меня стоит и все, понимаете, я молиться, я ему не молюсь, правда же, да. Вот. Поэтому, что если ты, значит, не будешь мнению церкви доверять, ты поставь себя выше церкви, вот. А если ты выше поставил себя, ну, где же до тебя дотянуться, понимаешь? А потом упадешь и больно будет, правда же, да? Вот. Как Алла Дорофея об этом пишет, что мне этот, что мне тот. Потом, значит, только святым буду молиться, потом только об Божьей Матери буду молиться, что я святым буду молиться, потом я только, значит, Иисусу Христу буду молиться, потом я только Святой Троице буду молиться, а в итоге никому не молиться, самый главный пропал. Вот, и поэтому, когда благословят эти изображения, мы будем их почитать и будем обращаться как к святым. Понятно, да? Пока нет такого, то этого самоволием заниматься не надо. Понятно, да? Вот. Не надо заниматься. Это никакой чести никому не сделает. к этому относиться надо ровно, спокойно, по возможности, и не впадать в крайности. У нас достаточно святых угодников Божьих, которых мы можем молиться и почитать. Потом те святые, они же не от людей прославляются, они от Бога прославляются, понимаете, да? Если святые, которым мы не молимся, люди, но они у Бога прославлены, они святые. Есть огромное количество людей, о которых никто не знает, о святых. Огромное количество, понимаете. Они у Бога просвещенные, святые, а люди о них ничего не знают. И никогда не узнают. Поэтому, когда мы молимся, значит, и призываем, так и все святые в земле российской просиявшие, правда же? И на все новомученики, исповедники российские. Кто знает, кто, сколько святых у Бога, правда же, да? Мы знаем только отдельных, особенно ярких, в которых остались письменные свидетельства, от которых остались свидетельства очевидцев. А сколько еще святых, которые, значит, мы просто не знаем о них. Простые крестьяне, которые скончались в благочестии. Вот. Монахи, которые, значит, о которых одна запись, допустим, в книге монастырской, поступил в монастырь, скончался в таком-то году. А весь подвиг его скрыт, и об этом подвиге никто не знает. Понимаете, да? Поэтому не святые нуждаются в нашем прославлении, а мы нуждаемся в них, потому что прославление – это призывание к служению. Святой призывается к служению. Тогда он начинает помогать людям. Вот, его призывают на служение. А с Богом он и так всегда, понимаете, до этого был. Поэтому от нашей канонизации ничего не прибавится, ничего не убавится. Вот. Так, вопросы еще какие-то. У нас просто сейчас, вот я как всегда начал говорить, и ушел куда-то. И заблудился. Вот. Поэтому давайте сегодня опять на вопросы получится отвечать. Какие вопросы есть, пожалуйста? Да. Ну, иконы украшались издревле. Знаете, вот. Вот если, допустим, вспомнить историю церкви нашей. Вот Андрей Боголюбский, князь такой был, да? Андрей Боголюбский. Это 11 век. Вот. Он, когда уходил из Киева, вот он у него самое дорогое, что было. Значит, он Владимирскую икону Божией Матери, которая потом стала Владимирской называться, потому что он во Владимире ее поставил. Вот, Суздальский был князь Андрей Боголюбский. И он потратил, знаете, вот 16 фунтов, наверное, понимаете, вот, золота и серебра и драгоценных камней, чтобы эту икону украсить. Если мы говорили о скинии завета, да, то все почти золото и серебро, огромное количество, которое унесли евреи из Египта, вот, мало того, сами уж еще золото все прихватили там, понимаете, вот, все пошло, почти пошло на украшение храма, скинии переносной. Псалмопевец Давид, значит, живущий во дворце, смотря на, значит, на то место, где находился ковчег Завет, сказал, я во дворце живу, а что я для Бога не могу построить? Для Бога самое лучшее. Поэтому традиция украшать иконы давно появилась, и мы не можем эту традицию отменить. Более того, знаете, вот как оклады обычно и на иконы создавались. Вот. Я вам рассказал, что вот икона чудотворная, допустим, и люди там молятся о исцелении, о здравии, там еще что-нибудь. Особенно в Греции есть такой обычай. Там приклады вешают. То есть, такие вот или изображения. Маша, сядь вот туда куда-нибудь. Ладно, вот. Сядь вот туда. Вот туда сядь. Ладно, Маша, иди там. Вот. Вот. Значит, и около иконочек вешают. Там в Греции особенно те части тела даже, которые целились после того, как человек иконе, ну и ногу серебряную кто-то маленькую повесил, там еще что-то, кто-то глаз там себе, кто-то еще что-то. Ну такие вот, особенно в Греции, там какой-то по-детскому так они все делают. То полностью человечка, то, значит, а у нас вот там, допустим, я был там в монастыре, вот, в Новоспасском, где Пантанаса икона, значит, все царицы, вот, там вот ниточки натянуты, там колечки, крестики золотые, все там висит. Вот, у Иверской часовни Божьей Матери там тоже так же очень много, значит, вот этих прикладов. Потом, по традиции, это все собиралось, и из этого, значит, делалось оклад для иконы. Видите, оклад для иконы. Поэтому это приношение человека и дар, как бы, который он может дать. Внешнее его почитание, внешнее. И поэтому, что может, то и делает. Что может, то и делает. Человек. Но лишь бы это не было для тщеславия. То, знаете, вот это от сердца должно быть. А так вот там, я вот как я сделал, то здорово. Понимаете, вот это что будет, еще попало. Что тщеславие, это же тайное идолопоклонство, человек сам себе поклоняется. Получается, он уже, значит, не икону прославляет, не Бога прославляет своими руками. А он как бы сам себе, значит, и свою часть, вот, чтобы человек, глядя на икону, и мне тоже поклонялся, понимаете, вот какой я такой хороший, понимаете, сделал так здорово. Вот. То есть, вот чтобы это не примешивалось со стать чувства, знаете, очень интересно я видел вещи, вот, ну там вот храм вернули один верующим, и там иконочки. Во время гонений вот последних там срывали ризы с икон, срывали вот это все, что люди там приносили, и срывали под всеми предлогами. И тогда те, которые потом из храмов выносили из разрушенных эти иконы, люди, из самых простых материалов пытались ризы вот эти восстановить. Понимаете, вот видел ризы такие, которые раньше были золотыми, а так из ткани просто вот материал какой-то, или пеклен, или еще что-нибудь. Вот полностью такая же риза, как была, вот, как ее люди помнили. Но сделан уже из таких простого материала, объемно, все как вот как бы чеканка. А в то же время это просто из марли, выклеено из марли, понимаете, покрашено. И чтобы так этого не было, видел точную копию Владимирской иконы Божьей Матери, которую художник и иконописец написал, даже полностью повторив весь рельеф, все выбоинки, все, полностью размер. Для чего? Что человек, значит, боялся, что икона Владимирская будет уничтожена богоборческой властью. И поэтому он пытался точную копию оставить, как это, какая икона была, пожелал Бога, понимаете, вот. То есть вот здесь вот желание сохранить, желание почитать и желание, значит, служить Богу. А когда, значит, оно такое самохвальство получается, то получается, человек заболел. Просто болезнь называется яшка. Знаете, как Алексей Мечев говорил. То есть яколка такое, все яятно. А когда это все по-доброму, в рамках традиции для себя, никогда, очень редко, во всяком случае, иконописец и мастер подписывал свои произведения. Никогда, почему не случаем, за редким исключением, когда имя иконописца уже что-то значило. Дионисий, допустим, мастер Дионисий, или там Андрей Рублев, или еще кто-нибудь, это уже особую какую-то ценность приобретал. И поэтому они подписывались. А так в основном все безымянные творения, понимаете, церковного искусства. Очень интересные есть вещи, очень интересные произведения. Но это все во славу Божию. Не во славу самого себя, а во славу Божию. Понятно, да? Вот это мы забрали разницу. А украшать можно хоть чем. Между ними не пестро было, не аляписто. И не прикрилось с таким, что это отвлекает от созерцания изображения. Понятно, да? Если говорить о соломке, то, допустим, в Белоруссии там же много из соломки что-то плетут, еще что делают. Там даже есть иконостас из соломки, сплетенный. Сделан еще в 17 веке. Представьте, там очень красиво так. Солома овсяная, так сделана, серебристая она. И сохранился, не сгорел, ничего, помните. В 17 веке еще сплели. Вот, и оставили. Ну, все, весь иконостас. Вот, ну, как у нас перегородка, царские врата из соломки сплетенные, все там сплетено, понимаете. Ну, на основании сплетено, на деревянной такой крепкой. Ну, красивый, как серебряный смотрится. Понятно, да? Очень красиво. Поэтому вот, люди пытались украшать, Богу лучшее посвящать, и от доброго сердца по-детски к этому относились. Вот, не тщеславились, во всяком случае. Так, еще что-то тут, вопрос какой-то. Ну, знаете, вот современная наука, она дает много интересных вещей, которые раньше были невозможны. В том числе вот с плащаницы Господней сделано было изображение, как бы восстановленное, какой Иисус Христос был. Эти изображения встречались в разных таких вот изданиях. Часто бывали очень противоположные такие, но к некоторым как-то сердце располагается, к некоторым не располагается. Но изображение это будет считаться иконой, плащаницу почитают. Это она сама вот тело Христа касалась, даже крест. Это понятно. Но если изображение будет снято, значит, с туринской плащаницы, или как-то превращено, или еще что-то сделано, то можно дерзнуть это изображение осветить, когда изображение это будет иметь ясное начертание, кто это изображен. Понимаете? Вот раньше икона специально не освещалась, там тоже две крайности существовало. Вначале, значит, икона не освещалась, а освещение считалось завершенным, когда иконописец подписывал икону. Если подписал, считалось, что все. Вот. Потом икона, освещение иконы сходил даже чин миропомазания, то есть тоже такая крайность была. Вот. И то есть, если изображение достаточно четкое и ясное с плащаницы, где все там видно и соответствует канонам церкви, и оно подписано, тогда его можно осветить. Вот это будет икона. Понятно, да? Нельзя считать иконы, вот, простите, я так с критикой выступлю. Вот, знаете, такие вот есть, то, значит, плащаница, то там это, так вот, как мигающая такая, вот, знаете, так вот смотришь, вот здесь как с плащаницы, здесь можешь, как Христос. То есть, изображение святое никогда не должно быть переменчивым. Оно должно быть или рельефным, или, значит, красками написанным. Сейчас вот тоже так вот техника какая-то есть, приносят такие медальончики, они как-то то вот видно, кто там, то совсем не видно, то опять, ну то есть это нельзя считать иконой. Поэтому очень, значит, и в современных некоторых храмах мы не встречаем даже стекол на иконах, знаете, вот бывает. Не то, что это плохо, это с точки зрения, чтобы не коптить, и там и удобираться легче было, и все прочее, но часто, значит, с иконой вместе совпадает наше изображение или еще что-нибудь. Этим смущаться не надо, но очень часто вот и стекол нет, бывает, на иконах, чтобы как бы не отсвечивало ничего, не искажало изображение, понимаете? Вот. Вот и так бывает. А бывает на стекле, вот как Призрено смирение Киевской иконы Божьей Матери, вот, там прямо на стекле остался отпечаток, потом полный отпечаток, значит, целый год там эта наука по этому стеклу ползала, значит, изучала, как же он появился. Ну, и поняли, что не руками, никаким не химическим распадом он появился, ручками развели, и все. Ну, сказали, ну, мы не знаем, вот, как это появилось. Вот, Призрено смирение иконы. И вот это стекло отдельно потом показывают даже, что оно там, на нем изображение есть. Никакой это не химическая реакция, никакое не выделение, потому что икона очень старая. А вот чудо Божье, да и все, правда же, да, что тут о чем говорить. Вот. Поэтому так вот изображения должны изображать и должны соответствовать канонам церкви. Потому что человек бывает вроде как бы трудится, а эти вот, в чем разница между церковным искусством и нецерковным, мы об этом уже говорили когда-то. Я такие оговорочки делаю, потому что некоторые люди часто ходили, много лет, приходится оговаривать, чтобы вроде не показаться скучным. И в этом случае, значит, вот, получается как, что чем церковное искусство отличается от нецерковного искусства, что в нецерковном искусстве поощряется оригинальность, какая-то особенность человека, что он там вот так вот никто до него не делал. Что он такой сделал, понимаете, так вот как-то все увидел, что понял, что человек это кубик, понимаете, или квадратик, или еще что-нибудь. Как, может, хочу рассказать, знаете, как в военной части проходило соревнование художников. Ну, просто хочу так маленько рассказать. И старшина обходит и проверяет, значит, как изображение. И смотрит на одно, говорит, ну, хорошо, батальную сцену нормально, окопы правильно расположены, там, ну, батальная сцена, знаете, когда война там изображается. Все так, значит, все хорошо, вот, оружие правильно, все, одобрил. Идет, значит, дальше, там портрет. Изображен какой-то военный, он говорит, ну правильно, все, подворотничок подшит, значит, пуговицы все на месте, значит, ну, чисто по-старшински проверил, значки на правильном месте приклеены. Потом доходит, а там, значит, такое направление, абстракционизм называется, там вообще ничего не поймешь, там, что там изображено. Ну, какой-то образ, символ такой, привидится человек, он там оригинальничает, все изображает там. Вот, и спрашивает, а это что? Ему говорят, да это танк. Он говорит, он тоже одобрил, говорит, молодец, хорошо замаскировал. Понимаете? То есть вот, значит, дело не в том, чтобы не маскировать, понимаете, не в том, чтобы там самого себя проявлять, о чем мы уже говорили, а церковное искусство, оно в традиции идет, то есть в традиции. Чем меньше человек внесет своего испорченного, эгоистического часто вот, творения, тем лучше оно будет и больше духовно, и больше прославлено. Понимаете? А когда, значит, пытаются оригинально относиться, да еще что-нибудь, то получается обычно плохо. Обычно плохо получается. Да. Поэтому вот это разница. Один не привносит своего ничего, а другой пытается как можно больше соригинальничать, еще что-то сделать там. Что до него никто не мог придумать. Вот так, время все, да? Ну хорошо, ну тогда вот, а я думаю, что задвинел. Вот. Так, ну, давайте вопросы, может, еще какие-то разберем. Сегодня у нас как-то получилось о церковном искусстве больше говорим. Вот. Знаете, вот хочу вам поделиться, просто я потом хотел отдельное занятие. Сейчас я на Кронштадтского вот, очень хорошую книжку читаю. Вот. Она собрана из его дневников, которые он писал для самого себя. Вот. И очень часто вот в этой книге, вот она называется «Священнику» книга, да? Ну, там выбраны специальные места, есть, которые касаются всякого христианина. И там прямо опыт личный святого очень хорошо описан. Как молился, как, значит, собирался, как себя правильно настраивал. И, знаете, вот даже некоторые изречения подчеркнуты. Опыт проверено, точный, даже восклицательные знаки ставят. То есть он для себя писал, не для нас. А потом его дневники взяли, переработали. И хотел бы с вами хотя бы одним поделиться правилом, которое очень важное для нас. Вот. Ну, просто для себя, может быть, там и для других. Что главное в молитве не торопиться. Вот это всячески подчеркивает святой праведный Кронштадтский, что торопливости вообще никакой не должно быть в молитве. Торопиться нельзя. Особенно, когда ты читаешь вместе с кем-то что-то. Понимаете? Вот. Или акафист ты читаешь, или еще что-нибудь. И очень часто человеку, вот он о себе пишет, святой праведный Кронштадтский, хочет побойчее оказаться. И хочется, чтобы пораньше закончить, чтобы его люди не осудили, что он долго так что-то там читал, правда же, да? В этом случае святой праведный Иоанн Кронштадтский говорит, вообще никогда не торопись, потому что ты весь будешь, весь, ты все потеряешь. Вот. И такое очень хорошее, давайте с вами попробуем, ладно? Он говорит, что на запятых обязательно надо делать остановки, когда читаешь молитву. То есть, ну, на запятая, на дрет, то есть, остается запинание, как бы, да? Тогда, говорит, будешь прочитаешь правила гораздо внимательнее. То есть, на запятых будешь делать это остановочки такие, вот, смысловые остановки. То есть, тогда будет смысл больше умом охватывать, и больше будешь уделять внимание тому, что читаешь. Понятно, да? Ну, давайте попробуем. Сегодня будете вечерние молитвы читать? Вот, попробуем так. Хорошо? Ладно. Он говорит, даже вот сегодня все приуныли маленько тогда. Говорит, у кого большое право, он пишет отребок священника, да. Если ты, допустим, уже вообще все там, уже полнейшее размазня, понимаете, как бывает такое, когда там служат, потом покрестят, потом еще что-нибудь, там еще что-нибудь. И заторопь, если там начнешь, то ты весь никакой будешь, понимаете, читать со вниманием, интересом, он говорит, понятно, да? Поэтому у кого большое правило, со вниманием, интересом, хорошо, ладно? Вот. Поэтому, говорит, ты никогда не устанешь и будешь всегда бодрым. Вот. Давайте попробуем, проверим. Я думаю, что это все правильно, вот, потому что так оно есть. Так это о молитве. Ну, может, потом так маленько повыбираем и занятия тоже проведем об этом. Хорошее, очень хорошее такие получения, доброе он пишет. Ну, больше священнику касается, конечно, там всяких вещей. Вот. Чисто таких вот из профессиональной, как говорится, вещи. Если это профессией назвать можно. Вот. А так вот есть очень много о молитве хорошего написано. Очень много. Все хорошо, но вот есть такие прям нас касающиеся вещи. Вопросы есть какие-то еще? Ну, можно и про себя читать. Вот. Потому что представим себе вот маленькую комнату, допустим, там, где 2-3 человека богомольца собрались, понимаете, у каждого какое-то свое правило. И каждый бубнит, понимаете, что получится там. Можно и про себя читать. Святые нам говорили, что вслух читать хорошо, лучше вслух читать, но так вот как-то оно. Ну, есть некоторые обстоятельства жизни, когда человек может и про себя читать. Когда он может собираться, это самое главное условие. Вот. Потому что лучше молиться про себя, допустим, и с умом молиться, чем языком и на воздух только, ударять воздух, правда же, да? Вот. Вот. Красоте своего восторгаться слова или еще чего-нибудь. Вот. Конечно, лучше вот когда в семье, там, допустим, хоть что-то, люди молятся вместе, потому что Господь сказал, где двое-трое во имя Мое собрались, я посреди вас. Тогда можно, значит, что-то вместе, все. Ну, можно и про себя, если там нет понимания людьми, вот, другими. Вот. Как, знаете, этот трамвай ехал, я там слышал разговор, такой, женщины разговаривают, видимо, тогда еще работали все, и они тоже. И женщина одна, у них верующая, тоже работала. Она, они так делятся, говорит, какая-то она странная, совсем странная какая-то стала. Все время что-то бормочет, знаете. Но она про себя молитвы какие-то, наверное, читала. И говорит, все крестит, как будто боится, что ее отравят. Говорит, ну она придет за обедом, помолится, перекрестит. А они думали, что она боится, что ее отравят. И поэтому с внешней стороны казалось странным наше поведение, понимаете, вот. С другой стороны, вот знаете, если мы вспоминаем, допустим, о таких вот, наших опять новомучениках, вот, то раз, помните, есть такая книга «Неугасимая лампада», она рассказывает о соловецких лагерях, ну, в том числе о наших новомучениках, Илларионе Троицком. И там рассказывается такой утешительный поп, рассказ называется, поэтому один полтавский священник был там сослан. И вот рассказ, как везли этих заключенных, то есть такие клетки были, в которых человек мог только лежать, в несколько ярусов, вот, сделанных в вагоне. И человек туда ложился, и в течение нескольких суток он так лежал, там лежал, пока его везли до места заключения, что он не мог сесть даже там, понимаете, вот он лежал там только. И вот он вначале про себя тихонечко стал там канон Божией Матери читать, наизусть знал. Вот. А потом все попросили, потому что человек в таком обстоятельстве находился, что значит все попросили, а если бы не попросили, он бы, думаю, в голос не стал читать, правда же, да? Навязывать нельзя. Что это навязывание только раздражает, а про себя молиться можно, вслух молиться очень хорошо. Вот. Когда человек уже молится вслух, он себя слышит, но главное молиться с умом. Как ты молишься? Потом, значит, даже вот это положение, когда человек не может, вот знаете, вот, святые нам говорили, Бог спросит не за то, что ты не мог, а за то, что ты не хотел. Также говорили, значит, что Богу сердце нужно, а не ноги. Если ты не можешь стоять, сядь, посиди, только ты молись. Пожалуйста, ты не можешь сидеть или лежи, если ты больной, но только, значит, чтобы с умом. Хорошо, если ты можешь стоять, но бывает, что такое, что и стоять не можешь, и сидеть не можешь. Видите, как навалится какая-нибудь беда. Поэтому это не повод для того, чтобы оставить мою молитву. А как можешь? Вот. Как можешь?